Я вас категорически приветствую. Многие из вас ездят за границу, смотрят на чужую жизнь, как на выставку, так сказать. Для туриста страна всегда показана только с парадной стороны. А как живут люди, как правило, никто не понимает. При этом у нас есть огромное количество бывших наших соотечественников, которые живут за кордоном. Живут по-настоящему, не глядя на туристические витрины и разнообразные объекты, а зная жизнь не понаслышке изнутри. Сегодня у нас в гостях снова Равид Гор, гражданин Израиля, который хорошо знает жизнь Израиля изнутри. Здравствуй, Равид.
Снова здравствуйте. Рад повторно оказаться в этой студии.
Симметрично. Спасибо, что зашел. Вот, был я как-то раз в государстве Израиль. С большим удивлением увидел огромное количество мужиков в специфических шляпах, с пейсами, в лапсердаках. То есть, в моем понимании, все это как-то осталось в произведениях Шалом Алейхима, когда там народ в местечках жил на Украине. И вдруг вижу живьем такое. Даже там какие-то парни были в таких гигантских меховых шапках. То есть, я так понял, что это некие религиозные люди, да?
Очень религиозные люди. Можно сказать, это сектанты в какой-то мере. Хотя за такое могут и обидеться, если назовешь их сектантами. Много есть течений иудаизма. Есть экстремистские, которые не признают существование государства Израиль. Они там ездят на встречи с иранскими лидерами.
Даже так?
Да, получают финансирование от арабских спонсоров. Есть и наоборот, которые, кстати, вот так не ходят, они тоже религиозные, только они их не с первого взгляда отличишь от обычного человека по внешним признакам. Они носят вязаные кипы, это сионисты, они идут и в науку, и на производство. Мало чем отличаются от нерелигиозных людей, кроме того, что какую-то часть своей жизни они проводят за изучением Торы и традиции. А есть что-то посередине, есть общины, скажем так, есть ашкеназы и сефарды. Ашкеназы – это выходцы из стран Европы, сефарды – это выходцы из стран Магриба, то есть Марокко, Тунис, потом есть…
Север Африки, да?
Север Африки, Египет, есть большая община выходцев из Йемена. Есть какое-то количество выходцев из Ирана, Ирака. У всех свои традиции, у всех немножко есть другое, разное понимание того, как нужно соблюдать традицию. Например, даже есть там молитвы, они даже немножко отличаются. То есть там, где одним словом, где двумя словами, где-то говорят так, где-то говорят иначе.
А вот разве так можно? Должен же быть некий канон.
Ну, есть же традиция, вот они говорят, что наша традиция самая правильная. Вот, то есть есть какая-то молитва, которая там два слова отличается. Вот эти ашкеназы будут читать молитву так, а эти сефарды будут читать по-другому. Понятное дело, что у них у всех свои духовные лидеры. И вот у нас даже получается, что, как правило, выбирается два главных там раввина чего-нибудь. То есть есть от сефардской общины, от ашкеназской общины. Нужно понимать, что и те, и сефарды, и ашкеназы, у них есть вот эти течения, которые вот так вот странно одеваются. Есть, например, хасиды элита, то есть литовские хасиды, которые любят всякие меховые шапки. Вот, в любую жару. Иногда смотришь, ну, человек вышел в каком-то странном халате, там, в колготках и в халате, то есть с отливом или с начесом каким-нибудь. И выглядит, конечно, странно поначалу, но с годами привыкаешь, уже не обращаешь на это внимания. Ну, ходит и ходит, ну ладно, там, нравится ему так, ну, потеть под этим халатом.
Вот у меня, ты знаешь, сложилось такое впечатление, вот ты говоришь, да, что эти приехали там из Туниса, эти приехали из Испании, те приехали из Бухары, эти из Ленинграда. У меня вот сложилось, ну, достаточно поверхностное впечатление, естественно, что весь Израиль – это такой набор каких-то мелких общин, которые каждая живет внутри себя, в общем-то. Потому что я, честно сказать, то есть вот у меня там родственники отъехали, и мне непонятно, что общего у моих родственников с гражданами, прибывшими из Туниса и Эфиопии. Там же не может быть,
наверное. К сожалению, это действительно так. Это не задумывалось так. Это задумывалось, что будет немножко иначе. Была разработана теория плавильного котла.
В Америке не сработало.
Что все, когда приезжают, они вливаются в общину, угу, живут вместе. То есть у нас строили социализм. Угу. Кибуцы, ишувы. Ишувы — это как кибуц, то есть там поселения, в котором и работают, и служат, и делают все вместе. В общем...
Ишува и ешива — это одно и то же?
Не, ешива — это религиозное учебное заведение, а ишува — это вот это то, что было вот в начале, допустим, 20 века, вот эти поселения, которые, ага, осваивали целину, скажем так, вот это ишув. А, скажем так, к сожалению, получается так, что эта теория не сработала, или эта практика оказалась неудачной, и получилось так, что в какой-то момент начало возникать вот расслоение, и общины обособились, и у них... свои духовные лидеры, и, которые отставят исключительно интересы своих общин. Угу. И получается так, что вот, в принципе, идет в Израиле, то есть политика, внутренняя политика, там, жизнь Израиля, она определяется тем, какая община там получает больше власти, больше влияния на какую-то сферу жизни, на, там, на производство, на государство, кто имеет больше представления в Кнессете. Получается так, что у нас... она от года меняется, я не помню последнюю статистику, у нас ультрарелигиозных примерно 15-18%. Uh-huh. А вообще большинство населения Израиля все-таки считает себя в той или иной мере или религиозным. Еще есть такое понятие, когда человек, вот, ему тяжко соблюдать все вот, досконально, он говорит: я соблюдаю традицию. Uh-huh. Это как быть немножко беременным. Uh-huh. То есть вот я соблюдаю кашрут, но в шаббат я разговариваю по телефону. И я обычно не езжу, но если мне очень хочется куда-то выйти, то я сяду на такси и поеду развлекаться. Но обычно этого не делаю. Угу. Но это, то есть очень странные такие
на
комбинации.
На полшишечки.
Да, да. Очень странные есть такие комбинации. Человек соблюдает, вот он решает, что ему так удобнее соблюдать. Вот. И надо сказать, что государство и религия в Израиле не отделены, к сожалению. Вот для меня, к сожалению, потому что я человек не религиозный, а для тех, кто религиозен, то для них это к счастью, скажем так.
А это в чем это вообще выражается?
Выражается, ну, в очень многих сферах деятельности. Например, у нас невозможно заключить гражданский брак. То есть у нас существует только религиозный брак. Если ты не считаешь, что ты не принадлежишь ни к одной конфессии, ты не можешь заключить брак.
Как интересно.
То есть если ты иудей, ты идешь... договаривайся, приходит к тебе рав, он пишет ктуву, там разбивает стакан, там под хупой его там произносит теклятвы и все такое. Все, он выдает бланк такой, подписанный, угу, с печатью, все как полагается. С этим ты идешь в Министерство внутренних дел, там тебе ставят печать, все, женат. А, соответственно, мусульмане там идут
в мечеть
или там, я не знаю, как у них это происходит, а, только так.
То есть, а вот как у нас ЗАГС исключено, да?
Не, я, к сожалению, вот я, была подвижка, я не помню, чем она закончилась, вроде как бы приняли закон, который позволяет тем, кто вообще ни к одной конфессии не относится, между собой, вот ты приходишь, нету такого ЗАГСа, ты приходишь и говоришь: мы теперь муж и жена, запишите нам. Угу. То есть нету какой-то торжественной церемонии. И дело в том, что от принятия закона до реализации его всегда есть какие-то этапы. И я не знаю, чем закон вроде как бы приняли, чем это закончилось. То есть могу ли я сейчас вот это пойти сделать, я еще не знаю. Вообще, жизнь не заставила узнать. Но даже при всем этом, если люди принадлежат к разным конфессиям, в Израиле невозможно жениться.
А как тогда?
Или если один не принадлежит, скажем, атеист, а другой, допустим, иудей, uh-huh, то есть, то, соответственно, тоже невозможно. Это одна вещь. Другая, например, на государственном уровне есть закон, запрещающий импорт некошерного мяса в страну.
А как определяют кошерность?
Кошерность надо определяют, и есть вот, в Пятикниже четко прописано, что можно, если что не можно, а дальше на основе вот того, что написано, вот, так сказать, раввины, умные люди, которые толковали с помощью 13 правил, с помощью которых толкуется Тора, они дальше развили простые вот эти вот запреты, они развили, угу, сложную систему. Угу. Например, да, нельзя вести не кошерное мясо, но можно, допустим, вырастить свинью в каком-нибудь кибуце. И, соответственно, таким образом...
чтобы она не топтала священную землю,
я не знаю, она должна бегать по деревянному мостику. Я не видел, я слышал эти слухи, вот не могу подтвердить или опровергнуть. Я не думаю, что это экономически нецелесообразно, а тут все у меня читать деньги. В чем это еще проявляется? В том, что у нас есть запрет на общественный транспорт, который не ходит в шаббат.
По субботам, да?
То есть везде... У нас вот есть такие большие компании, которые имеют там лицензию извозчика, да, там, перевозчика. То есть вот они не могут, даже в тех городах, где абсолютное большинство нерелигиозного населения, там как Тель-Авив, Хайфа, Герцлия, нету транспорта. То есть если ты... Именно поэтому огромное количество людей вынуждено содержать машины. Хотя они бы с удовольствием от машин бы отказались, потому что она им не нужна. Но вот только ради того, чтобы ты мог куда-то выехать в шаббат, огромное количество людей все-таки да, покупают какую-то машину, которая им не нужна. Вот. И постоянно есть попытки вот, ввести там закон, который бы разрешил вот, в каких-то городах компактного проживания нерелигиозного населения, то есть это центр страны, где проживает там, больше 1,5 миллиона человек, ввести вот в этом агломерате, который называется Гуш-Дан, транспорт общественный в шаббат. То есть в шаббат можно сесть на такси, заплатить большие деньги на такси, можно сесть на маршрутное такси, которое ходит, соответственно, не как общественный транспорт, а строго там как по какому-то минимальному, самому короткому маршруту, то есть не заезжая ни в какие районы, вот все такое. Какие еще проявления того, что не отделено? Ну, например, если приглашают нашего президента на какое-нибудь мероприятие, которое проходит в шаббат, допустим, за границу, как, например, 9 мая, в Москве, он не может приехать. Закон не разрешает.
Круто.
То есть, конечно, наверняка там какие-то есть в экстренных случаях.
Ну, естественно,
там,
да.
Но вот по большому счету это проявляется в чем? Ну, можно перечислять бесконечно, конечно. В каких... У нас, например, есть Министерство по делам религии, которое, по идее, должно равномерно заниматься там всеми религиями. На самом деле оно занимается тем, что оно финансирует миллиардами. Там, кстати, очень трудно получить информацию, сколько же миллиардов входит. Вот в религиозное учебное заведение, еврейские религиозные учебные заведения. Да?
Ну, было бы странно финансировать в кого-то другого.
Нет, ну если у нас равноправие, то как бы, по идее, тогда нужно финансировать и мусульманские школы, и христианские. Ну, насколько я знаю, такого не происходит. Финансируется только... религиозные еврейские школы. Вот. У нас есть независимая система образования от государства, есть полунезависимая.
Это как?
Это как? Есть школы, обычные школы, да? Которые не получают ни копейки от государства, они существуют на пожертвования. Там, я извиняюсь, если кого-то обижу, но там полное мракобесие, потому что над ними тогда нет никакого контроля.
В смысле, отношении того, что преподают?
Да, или? Да, да. Есть школы религиозные, которые называются там государственные религиозные школы, которые получают или полное, или частичное образование, но не религиозные. Там есть какие-то попытки Министерства образования контролировать программу. Иногда успешные, иногда безуспешные. Но по большому счету в этих школах не преподается таких предметов, как химия, физика, биология. География, их просто нету и быть не может.
А что ж они учат?
Читать, писать, немножко считать, все.
Ну,
видимо... И Тору, все остальное, там 4-5 часов Тору.
Ну, тут сразу хочется мерзкий пример привести, что у нас-то, например, в СССР было всеобщее среднее, высшее, бесплатное там и прочее. Ну, и огромное количество получило верхнее образование, но как-то вот... Обрати внимание, на пользу стране это не пошло. Может, это правильно, когда готовят строго тупорылых морлоков, умеешь зарплату сосчитать, расписаться в ведомости, а больше тебе ничего и не надо. Может, это правильно?
Я бы не сказал, что они выходят совсем ограниченными. То есть, многие из этих дальше идут в высшие религиозные учебные заведения. И я общался с очень многими там, молодыми людьми, там 20-30 с чем-то лет, которые заканчивали вот религиозное учебное заведение, большинство из них, я бы сказал, имеют очень острый ум. То есть их, вот именно вот эта традиция изучения Торы, Танаха, трактования святых текстов и там постановлений мудрецов, оно очень сильно развивает формальную логику. Но вот в этом люди прекрасны. Вот они находят себя в журналистике, в юриспруденции.
Адвокаты, наверное, получаются.
Адвокаты получаются, да, просто шикарные. Но как только немножко выходишь в область, когда нужны общие знания о том, как устроен мир, тут начинаются проблемы. Вот географию нужно же иногда немножко знать, тут проблемы. Как устроены, я не знаю, там... Да никто из них не знает, как машина ездит. Нет, серьезно, мало кто понимает, вот, что, как этот двигатель работает, почему там бензин туда нужен. Он с трудом. Я спрашиваю, расспрашивал. То есть, да, есть какое-то небольшое количество людей из ультрарелигиозных, которые везде найдутся люди необычные. Угу. И среди религиозных людей можно найти IT-специалистов, я таких знаю. Угу. И у которыми свои IT-компании, и можно найти и электриков. Вот, я с одним таким служил, выучился на электрика, его убило током.
Не свезло, жестоко.
Мне кажется, что это, наверное, вот сказывается нехватка общих знаний, да, там, школьных. Все-таки что электричество опасная штука.
Слушай, вот перебью, а вот эти парни, то есть... Первое, что нам бросается в глаза, когда приезжаешь к вам, это количество вооруженных граждан. То есть такое чувство, что вся страна в армии. Особенно, когда солдаты с утра на службу, а вечером домой. Как-то так. Очень много их вооруженных. А вот граждан в лапсердаках с автоматом не заметишь никогда. Они вообще в армии не служат?
Они большей частью не служат.
А опять, как у них так получается?
Потому что у них есть закон, который говорит, что есть всеобщая воинская обязанность, а потом есть еще специальный закон, который как бы временный, который их освобождает. Вот именно там такие критерии, что этот человек должен учиться после школы пойти в высшее религиозное учебное заведение. И тогда он получает отсрочку. А потом он достигает определенного возраста, его уже не надо призывать в армию.
И таким вас же всех все время на сборы призывают резервистов там раз в год всегда, да?
Ну, тех, кто нужен армии. Тех, да, каждый год призывают. Меня каждый год призывают до сих пор. Несмотря на то, что 10 лет уже как отслужил. Вот, буквально 13, 14, 15 числа снова был.
В твою часть или куда-то в другое?
Постоянно у тебя часть, вот, который ты прикреплен, и ты всегда, то есть одни и те же лица, ты там, договариваемся, там, кто что привезет, там, ты шашлыки, ты мангал, ты бутылку виски, и едем служить. А, вот, а среди религиозных есть, я говорю, вот есть умеренно религиозные, не ультра, а вот мы их называем вязаные кипы, они все служат. Они все служат, они идут в офицеры, они идут в спецназ, они занимаются спортом. То есть
целенаправленно руководящие посты занимают?
Они стремятся, да. То есть они...
Здраво.
То есть это можно сказать как религиозный спецназ. То есть, а вот те, кто более так ультрарелигиозные, те да, те очень сильно возмущаются о самой идее идти в армию, потому что они считают, что вот именно благодаря им, их молитвам, Израилю, вот и выиграют войны, существуют. Вот они считают, что если их призвать, некому будет молиться. И тогда вот этот железный купол, который выстраивает над государством Израиля, он рухнет, и тогда ракеты будут падать нам на голову, и все беды и враги на нас нападут и одолеют, вот если не будет достаточное количество аврахов, которые будут читать молитвы и молиться за Израиль. За...
Как интересно.
Вот. И они считают, что вот они делают гораздо больше, чем вот мы, те, кто служит вот, для безопасности.
Ну, тут переспорить невозможно. Нет. В таких вопросах.
Ну, даже среди них вот есть те, которые... То есть религиозное учебное заведение, которое заключает с армией договор, что их призывают на какой-то короткий срок, они проходят обучение, потом возвращаются, учат, а потом снова идут в армию, но уже не на, там, не на 3 года, а там на 1.5. То есть они как бы получают более сокращенную службу. Я скажу, что это я получилось так, что вот, когда я служил срочно, именно... мой, как это называется, наша бригада, она выводились американские танки, входила Меркава-4. И именно вот к нам приводили вот этих людей, которые учились в религиозных учебных высших заведениях, которые заключили с армией вот этот договор. То есть к нам постепенно вместо нерелигиозных стали в армию приводить вот только призыв из религиозных. Угу. Это был кошмар.
В чем выражается?
А потому что их ничего не интересует, кроме вот книжек. Вот. Человек может на посту, он берет там за пазуху вот это, какой-нибудь том Талмуда, идет на посту и открывает. И вот он на 2 часа ушел. Да. Все, вокруг него что угодно может происходить, он в книжке. Вместо того, чтобы, например, там, изучить свое оружие, изучить устав, подготовиться к засаде, запомнить название там, путей отхода, захода, их это абсолютно ничего не интересует. Вот они сделали одолжение, что они пришли в армию. Они этим гордятся, что они, смотрите, все, больше меня не трогайте. То есть пока мы там, вот, есть какая-то работа по это самое, он уходит утром молиться 40 минут. Ты в это время
драешь. Работает, да?
Да. Он молится, ты драешь. Он приходит весь такой уставший. Я так помолился. Устал. А ты, значит, нет. После того, как ты выдрал там всю часть, там покрасил себе всю траву, там, все такое выцепал, все это.
И как общение складывается при таких раскладах?
Ну, нужно же, нельзя служить там 3 года и постоянно ссориться. Терпишь, молчишь. Как бы. А что еще остается? Ну тебе, ты все, то вот ты с ним, если он пришел, там, ты уже отслужил год, вот он пришел на год, вот пока он служит, там, год и 4, там, ты с ним в одной комнате, приходится уживаться.
А как у вас с дедовщиной? У нас тут хорошая дедовщина, когда я служил, была. Сейчас уже ничего не осталось, но...
Если не может это побороть, возглавить, то есть, и она закреплена на каком-то устном уровне, то есть, все прекрасно знают, что она есть. Но для того, чтобы ее контролировать, она это самое. Свод правил какой-то, да. То есть, когда приходишь там первые 4 месяца, ты делаешь все, а потом количество их обязанностей постепенно уменьшается. В конце последние 4 месяца, допустим, утреннее построение, ты выходишь на гражданке так, на расслабоне. То есть молодые там стоят, он все уже по форме, все.
Свободный человек.
А ты выходишь так там, в спортивной одежде с автоматом через плечо, показал, вот автомат я его за ночь не потерял, и уходишь назад. Вот, у тебя есть стремление, да? То есть, если у тебя совсем не будет, ты знаешь, что и сейчас, и через 2 года у тебя будет одна и та же служба, это тоска зеленая. А ты знаешь, что каждые 4 месяца тебе становится немножко легче служить. Терпимо.
Толково. Друг другу морды бьют, не бьют. Как? Ну, чтобы старослужащие собрались и гоняли
молодых. У нас
молодых.
Такого не было. Я не скажу, что вообще никогда в армии такого эксцесса не было. Вот постоянно раз в год случается какой-нибудь скандал с этим, с мордобитием. Как правило, человек, который в этом был замешан, он отправляется в тюрьму. Вот и все.
Недавно прошел такой замечательный художественный фильм Клинта Иствуда «Снайпер» называется, не знаю, смотрел, не смотрел. Я, естественно, посмотрел с большим интересом, следом смотрю, книжку продают, купил книжку. Там про спецподразделение американские, он там в тюленях служил. Вот. Там особая глава про то, что они, закончив все там курсы подготовки, смертным боем друг друга дубасят, и это так положено. Разобрал нездоровый смех. У нас забарывали, а оказывается, в элитных подразделениях это само собой подразумевается.
Мне кажется, что вот эта вот дедовщина с насилием, она возможна, когда ты сдаешь оружие в оружейку. А когда у тебя автомат под подушкой,
не сказал бы.
И шесть магазинов к нему под шконкой, скажем так, то как-то тебя бить как-то стрёмно, да?
Когда советские войска стояли в Афганистане, там с этим был полный порядок, потому что дедушка, он страшнее душмана, так скажу. Ну а в целом, слушай, вот, а боевые действия, их на боевые действия отправляют, не отправляют? Как они там себя показывают, читая?
Ну, опять, вот те, которые вязаные кипы, они отличные бойцы. Потому что они к этому готовятся. У них есть даже специальные курсы подготовки. А те, которые вот по этим приходят из учебных заведений, которые по договору на короткий срок, они, я считаю, не очень хорошие бойцы. Они не хотят быть хорошими бойцами. Как бы они не видят в этом ничего. Зачем мне быть хорошим бойцом? Вот я здесь оказался. Я вот что-то делаю, да, это вот этап жизни, я оставлю позади все.
Как-то неправильно у вас там происходит. Знаешь, вот стереотип, то, что вот нам при советской власти рассказывали, там, внушалось в хорошем смысле слова. То есть Израиль всегда выглядел не, скажем так, не наш сторонник, то есть все-таки главный союзник США на Ближнем Востоке, но это железная дисциплина, отлично обученные люди, железный кулак, который расколотит вообще всех желающих туда сунуться.
Все правильно,
страна меняется. Чем дальше идет, тем все это, жиже, уже безобразие какое-то просто.
Страна меняется, я скажу, вот... обычные, не очень религиозные люди, они поддаются вот этому западному влиянию, западные ценности, они очень сильно проникают в общество, потому что у многих есть родственники на Западе, многие очень, почти там 3-4 раза в год ездят в Европу, все вот эти, живи с полной жизнью, наслаждайся, зачем мне это нужно, зачем, оно постепенно проникает, да, у нас есть патриотическое воспитание, на кого-то оно действует, а на кого-то сильнее действуют фильмы американские. И влияние американской культуры, вот этого фильма, там, «Укради миллион, уедь куда-нибудь и живи в свое удовольствие», оно все сильнее и сильнее проникает, как и везде, но это вот эта культурная экспансия. И именно, можно сказать, единственная прослойка, которая хорошо сопротивляется вот этой культурной экспансии Запада, это именно умеренно религиозные люди. Вот они, можно сказать, соль израильского общества. Вот те, которые не фанатики, и в то же время вот, религия их уберегает от вот этого соблазна мерзкого такого вот западного там... беспорядочные половые связи, там, все ради денег и все такое. Вот у них есть идеалы.
Интересно. То есть, с нашей точки зрения, поскольку мы у вас не живем и не понимаем, у нас наоборот кажется, что вы там все умеете с деньгами обращаться, ни о чем нормальный еврей не думает, кроме как о деньгах. Все считает, там, прикидывает туда-сюда, оказывается, не так. Странно.
Есть немало случаев, когда люди, допустим, живя за границей, когда происходит какая-нибудь очередная заварушка, там все бросают, приезжают вот воевать.
Из-за границы воевать.
Да. В 2006 году таких случаев много было, когда в Ливане воевали. И приезжают, вот со мной служил там парень, который приехал из Нью-Джерси, вот специально призваться. Да, он был религиозный. Не тот, который в Лапсердаке ходит тоже. Вот он приехал вот именно для того, чтобы отслужить. Из Австралии там. То есть приезжают, да. То есть бросают хорошую жизнь вот именно для этого. Вот с одним таким, кстати, из США, и случилась недавно история, когда он принес там бутербродик со свининой от бабушкин.
Со свининой?
Да, то есть, видно, в Америке это же нормально, кушать свинину привык. Он принес, соответственно, скушал.
Накормил подразделение.
Вроде как бы говорят кому-то дал, но нужно понимать, что мы не все знаем, да. То есть его за это там, по-моему, 12 дней ему гауптвахты дали. Потом, конечно, скандал. Специальный такой военный корреспондент Кармела Менаше это все нашла. Как она это находит, это интересный вопрос. И рассказала страшную историю, там возмущение, да, им отменили. Конечно, это не показатель. Вот еще одно влияние, да, религии, то, что, соответственно, нормы кашрута, они в армии введены на уровне устава. То есть, если ты нарушаешь норму кашрута в армии, ты как нарушаешь
дисциплинарное устав? Нарушение, да?
Да. Полагается. То есть, в армии, там, и вот кухня, она поделена на две части. Есть молочная кухня и мясная кухня. То есть, вот две отдельные кухни, и нельзя посуду из одну в другую переносить. Это нормально, да. То есть, вот во всех... кошерных заведениях, они либо только мясные, либо только молочные, либо там должны быть две отдельные кухни. Или кухня одна, но она разделена, что вот на этой половине там как бы мясная раковина, посуда, столы, ножи и молочные. И холодильники разные.
Для многих открытие, что на кухне надо держать одну доску для мяса, другую доску для рыбы, а третью доску для хлеба. Это, в общем-то, тоже как-то логически объясняется. Что-то может перепрыгнуть туда-сюда.
Конечно, с точки зрения человека, получившего советское воспитание, Это очень абсолютно нелогично, вот эти нормы кашрут. Зачем мне два ножа, две ложки, вилки отдельные? Это непонятно абсолютно. Ну как это объяснить? Вот. Ну вот они объясняют, что так надо. Потому что у них основной принцип – это лучше более серьезно отнестись к заповеди, взять на себя больше запретов, чем…
Нечаянно нарушить.
Да, чем нечаянно нарушить. По такому принципу они живут.
А что вот эти вот поели неправильных бутербродов и что с ними? Надо усиленно молиться, там, ритуалы какие-то совершать?
Честно, не знаю. Но, наверное, окунуться в микву, наверное. Я не уверен. Ну, как бы там, по любому вопросу, там осквернение, окунись в микву, и она как бы с тебя все смоет.
Это спецбассейн?
Да, религиозный. Вот.
Омовений?
Да. Ну, я небольшой специалист в этих вопросах, и мое общение, как бы мое познание о религиозной среде, это оно истекает из того, что я много работал в этой среде. И там в рамках изучения университета нам немножко объясняли, по каким принципам, вот, как они пришли вот от каких-то простых малочисленных заповедей Торы, к огромному своду правил, которые просто один человек не способен себе запомнить. Это, конечно, само по себе интересно, там, то есть, значит, это была там такая традиция, что, во-первых, был огромный спор, то ли вот Моше получил Тору на горе Синай. Вот. Было ли это одноразово, или потом каждый может прийти пророк, ему голос что-то скажет, он скажет: я пророк, и, соответственно, вот вам еще заповеди, вот еще он накидал, а потом за ним еще один. И бывает ли божественное откровение и все такое. То есть было две традиции, победила та, которая говорит, что это как принцип единомоментного дановения Торы. То есть вот на горе Синай все, что там было, все дали. Тора устная, Тора письменная, там ничего не осталось. Все кончилось. Все теперь здесь на земле. Поэтому нового ничего оттуда прийти не может.
А как же Машиах? Не придет?
Кто объявляет себя Машиахом, он... Не, Машиах — это Машиах, это спаситель, а пророк. Ага. Кто объявляет себя пророком, он, соответственно, его нужно побить камнями.
О как.
Именно вот. Мы знаем один пример. То есть, соответственно, после того, как эта традиция победила, любой, кто несет новые как бы знания, он говорит, что мой источник знания — это голос выше, ну, соответственно, он нарушает закон. Нельзя такое говорить. Но, как, например, есть даже байка такая, это тоже записано где-то, что сидят мудрецы, и они спорят, вот этот человек, у него там какие-то физические недостатки, вот он ритуально чистый или ритуально нечистый, можно ли ему там трогать там священные предметы или нельзя, нужно ли его вывести за стан, чтобы он там доживал свой век, или ему можно быть среди народа. И тут как бы разверзаются небеса, и значит голос говорит: он чистый. Им говорят: все, не вмешивайся, да?
Осторожней.
Да, то есть
без тебя разберемся.
Все, что у тебя было, что сказать, ты уже сказал. Как бы и продолжает дальше.
Настоящие евреи.
И продолжают.
Посадили.
Да, дальше обсуждать как бы. Вот. Это вот нам рассказывали там на первом курсе университета такую вот историю на факультете.
А вот ты сказал, что у них такой, у этих, у религиозных парней такой крайне изощренный ум, острый. А ты сам пробовал, так сказать, обостриться путем изучения того, чего делают они? Как это у них так получается?
Это нужно как-то впитать это, опять же, с корней, с детства. Вот, если тебя не вводят в это, очень сложно войти в эту традицию. Да, есть много вот русских, соответственно, там, ну, стран бывших СССР, которые по каким-то темным причинам, вот, приезжая, их не в обычную школу, а в религиозную направляют. Очень многие так вот в возрасте там 12, 14, 16 лет попадают в эту среду, и только в эту среду. За несколько лет они становятся религиозными, вот.
Проникаются.
Да, опять же, не все. То есть, чем позже ты приходишь в эту традицию, тем сложнее тебе. То есть, там такая шкала, в общем, нелинейная, да. То есть, чем раньше ты, если ты с мамой, с папой, как бы, вот, с папой ходишь там в Бейт Кнессет, в синагогу, то, соответственно, Ну, куда ты там уйдешь от этой традиции? Именно так это и построено.
А на службе как? Вот вы вот там с солдатами, будучи, тесно общаетесь, а ты вот неверующий делаешь что-нибудь не так, как
они. Ты старайся не делать что-то при них такое, чтобы... То есть мы, соответственно, старались нерелигиозные по возможности селиться в одной комнате, чтобы не мешать религиозным. Они... Это получается таки, да, вот они в своей комнате, они там, у них там свет не включается, сигарет никто не зажигает. У нас, если не получается, ты старайся не наглеть, да, то есть ты, он старается не замечать, а ты старайся не делать что-то в наглую. Вот такой компромисс.
Мне это сразу напоминает строительство церквей у нас на зонах.
Где... Такое есть?
Конечно, теперь все это надо делать. Ну, дальше происходит процесс церковной службы, в ходе которого надо целовать крест всем. А среди заключенных, как ты понимаешь, есть приличные люди, а есть неприличные, всякие опущенные. И они крест целовать не должны, потому что ты после них, как это, запомоешься, и поп запомоется, что самое ужасное. И никак непонятно, не то два креста держать, не то двух попов держать для нормальных людей, и для опущенных. Там такие суровые дилеммы, что либо уберите это вообще, потому что никак. А вот в произведении про бравого солдата Швейка, я не знаю, ты читал, не читал, при советской власти безумной популярностью пользовалась, там вот армейская религия прекрасно описана, когда всех сгоняют там на службы, на проповеди, как всем на это наплевать, вот у вас что-нибудь подобное было, когда принудительно тебе что-то внедряют?
Нет, вот когда в армии, когда ты на курсе молодого бойца, тебе очень тяжело, ты не высыпаешься, все вокруг друг религиозные. Потому что вот те, кто не соблюдает как бы традицию, пока те молятся, ты работаешь. Поэтому все идут молиться, ну, кроме тех, кто вообще молит не знает. Вот, и подольше, да, то есть там 40, там утренне там 40 минут, вот 40 минут он там помолился, вернулся, то уже там части уже выдраены, там туалеты вымыты и все такое. Потом, когда ты продвигаешься по службе, у тебя обязанности становятся меньше, то, соответственно, вдруг люди снимают кипу уже, не такие религиозные.
Толково придумано. В советской армии этим объяснялось то, что все курят. Что пока у одних перекур, другие обычно работают в это время.
Ну вот никто тебя не заставляет ничего соблюдать, кроме того, что вот нормы кашрута в армии – это закон. Но вот у нас же и друзы служат, и христиане. И, например, какой-нибудь вот в армии, соответственно, отмечаются все религиозные праздники, то есть Песах, Суккот, Шавуот, Пурим, ну, все там. И вот, например, там сидят вот все за столом, и друзы, и вот значит, там выходит какой-нибудь раввин этой части и читает молитву. Мы с друзами сидим такие. Скорее бы уже закончилось. Есть охота.
А то, что вы едите из той же посуды, вы же фактически гои.
Главное, огонь нам нельзя давать зажигать и вино огонь? Разливать. Да. Если не еврей зажжет огонь, то на этом огне нельзя готовить.
О как!
Нельзя, не еврею нельзя открывать. То есть носить бутылку закрытую можно, а если ты ее открыл и разлил,
пить нельзя,
то еврею пить нельзя. Потому что есть вино, хлеб, это предметы религиозного культа. Так. Над хлебом его разламывают и произносят молитву. И то есть хлеб должен делать как бы там основные, там, я не знаю, как, там, какие этапы, но вот это должен делать еврей, и вино должен делать еврей, открывать его, разливать должен делать еврей, иначе над ним нельзя будет произнести молитву.
Оно будет запомоено.
Ну, что-то вроде этого. Это поэтому очень часто, то есть вот нужно там, если в компании разлить вино, там я тяну руку, что тяну.
Ты как вообще?
Да, то есть вот для них это очень важно. А по поводу вот огня, на котором готовят или разогревают, у нас была такая ситуация, то есть у нас резервистская служба, какой-то отдаленный блокпост на горе. Это был праздник какой-то, соответственно, остается минимальное количество людей. И повар куда-то делся, не знаю, куда делся повар. Был помощник повара Друз. Угу. Это был, соответственно. Друз этот как-то с ночи оставленную еду утром зажег
Друз,
огонь.
Поясни народу, кто
Друз такой Друз. Это такая народность, у которых своя особенная религия, которая схожа с исламом, но это не ислам. Их очень много вот в Сирии, в Ливане и в Израиле. Есть общины в Южной Америке, в Латинской
Америке.
Это которые
в Сабре и Шатиле всех зарезали или нет?
Я не знаю, вполне может быть, кто там кого. Но у них такая, то есть они в какой стране живут, они той стране и верны. То есть они служат в армии, они у нас добиваются высоких чинов, то есть есть друзы-генералы, грузы там, генералы в штабе. Единственное, что не было еще друза начальника генштаба, а так и летчики, все. То есть они в Сирии, которые живут, они, соответственно, в Сирии.
А у них свой язык или на иврите?
Не, они говорят на арабском, но у них очень секретная религия. То есть не друз, даже какой-нибудь исследователь, он не может знать, во что они там верят, потому что у них вот никакой чужак, ему вот кто выдаст чужаку тайны их религии, тому секир башка.
А как же бабы там пережениться?
Нет.
Рассказать только под одеялом?
Тут у них все в общине, то есть друз не может жениться на ком-нибудь там не своей общины. Поэтому у них есть связи с общиной по всему миру, они там как-то очень закрыта община.
Как интересно. Так, и чего он?
Ну вот он зажег огонь и разогрел нам еду.
Так.
А у нас были же, то есть как вот мы в армию вот пришли вот эти ребята, которые тогда были там 20 чем-то лет религиозные, вот так, так мы же с ними так вот 10 лет и ходим в резерв. Ну, вот кто-то из них увидел там Салам, он один, и возмутился, он тут же позвонил рабу там, бригады, получил разрешение, сразу эту всю еду вылил на землю. Все, кухня не кошерна, все, что было в кухне, все выкинуть, сжечь, к черту бабушке. И, соответственно, на кухне ничего нельзя готовить, пока не приедет раб, не привезет газу в горелку, такой баллон, и нужно всю посуду обработать огнем.
Ну это хоть как-то экономно.
Не только огнем, там еще сложная процедура, то есть откашировать посуду. А мы, соответственно, там двое суток кушали консервы из сухпайков, которые там на черный день.
В православной церкви тоже, если собака случайно в нее забежит, немедленно переосветить надо. То есть дальше туда заходить нельзя, службу нести нельзя. Я думаю, это так у всех, в общем-то, происходит. У вас просто введено, ну, поскольку оно в уставах и прочее, то от этого уже вообще никуда не деться. А перспективы какие у этого дела?
Перспективы такие, что когда-то в 2010 году, вот 1 сентября, у нас стабильно вот идет с утра передача. Я не знаю, почему такая традиция, рассказываю статистику. Вот люди из статистического бюро с 1 сентября выдают всю статистику за прошлый год, прогнозы на будущее. Я каждый год 1 сентября слушаю это. Вот. В 2010 году больше 50% всех первоклассников, они пошли в религиозные школы, где не изучаются вот эти, как сказал, базовые предметы, как химия, физика, биология, математика. А в 2013 году я слушал опять вот эту передачу 1 сентября про статистику. Они говорят, что к 2025 году больше 60% всех выпускников школы, это будут выпускники религиозных школ.
Атас.
Это получается, что некоторые из них, да, они идут, маленькие проценты в производство, но им нужно восполнять знания. Да? То есть, далеко не каждый из них сможет выучиться на врача, инженера, там, летчика. Мало кто из них пойдет там, делать танки, ракеты, спутники, беспилотники. Соответственно, скажем, это тревожная тенденция. То есть у них, у ультрарелигиозных в среднем 6, 7, 8, 9, 10 детей в семье. У обычных людей в Израиле где-то 3-4 ребенка в семье. Два это, конечно, очень мало. То есть это только у некоторых русских семей. И то даже в русскоязычных семьях уже стремятся к 3-4 детям. То есть видят, что это норма и что-то меняется. Дети. Мало кто живет только вот Вот я одного себе рожу и буду с ним играться. Там.
Заниматься самим собой, будем откровенны. Да. Чтобы как можно меньше с ребенком возиться. Вообще странно, ты знаешь, сколько себя помню. То есть я продукт Советского Союза, сколько себя помню. Я в 6 школах учился. Еврейские дети у нас были везде, в общем-то, ну, кроме там военных городков, там как-то народ в советской армии не очень сильно служил. Но любой еврейский ребенок, это, ну, во-первых, всегда объяснялось, что это народ книги с большой буквы, что типа вот это традиционно еврейская мама еврейского сына. Ну, я в музыкальной школе учился, например, был там у меня друган Миша, был у меня друган Юра русский и друган Миша еврей. Друган Юра был чудовищно талантлив, но специфический человек. Вот захотел это, захотел то. Не захотел туда, ушел туда. Вместо занятий музыки ушел там в водители, стал водителем. И, в общем-то, нормально у него и там все сложилось. Миша был не такой даровитый, но у Миши была мама, которая зорко за ним следила. И Миша там долбил, наяривал, играл на музыкальных инструментах. В конце концов, Миша в нашем там... В Кировском театре, ныне Мариинском, там, в первом составе оркестра дудел, потом эмигрировал за границу, и, в общем-то, жизнь неплохо сложилась. И я тебе, честно говоря, я даже вспомнить не могу своих еврейских друзей, у которых не было бы серьезного образования и которые не добились бы серьезных результатов. И когда в середине Израиля вдруг детей отлучают от наук и заставляют, ну, это фактически в кого тебя, в дворника готовят, что ли, я не понимаю, если ты
естественно... Ну, это не то, чтобы русских... бывших, скажем так...
Ну, это всех, я это, так понимаю.
Да, это, они считают, что, ну, если надо, мы все выучим. Вот если меня жизнь заставит, я выучу эту химию и буду там что-то с ней делать.
Ну, там еще другое, как мне вот казалось, да, например, что, не знаю, за достоверность цифр поручиться не могу, но... В голове у меня следующее, что вот евреев у нас было 2% населения от Советского Союза, ну, это те, кто во время переписи себя евреями называют, а докторов наук было 40%. И когда они массово туда эмигрировали из России, то получилось, что кругом доктора наук, скрипачи, шахматисты, еще кто, а канавы рыть некому.
Я скажу, что самый большой подарок для Израиля, это было вот... Это, как называется, вторая алия, вторая волна репатриации, которая началась в 1989 году. Приехала, по разным данным, от 950 до миллиона человек, смотря как считать.
Очень много, да.
У них родилось около 250 тысяч детей уже в Израиле. И, можно сказать, они сделали огромный вклад вот в интеллектуальный такой пул Израиля. То есть, вот я был, например, на сложных производствах, например, в фармацевтической компании заходил в лаборатории. Я видел там 80% русских. Вот все лаборатории говорят на русском. Всякие в армейские исследовательские центры, там, где обстреливают там Меркаву с разных углов. Там все вот люди, которые связаны с непосредственно вот, вот прикладная, там электрика, все там везде русские. А, что будет, когда вот вырастет новое поколение, которое выросло, вот оно сейчас, вот, вот это новое поколение, которое приехало там в школьном возрасте, и раньше родители, да, вот, которые получили советское образование, для них всегда образование... было на первом месте, они заставляли всеми силами своих детей вот, в университеты.
Правильно.
Но опять же, вот сейчас, вот, как мы делим первое поколение, те, кто приехал, полуторное поколение, тех, кого привезли в таком возрасте школьном, и второе поколение. Вот сейчас уже дети у второго поколения. Да? У них уже ценности немножко меняются. Да? То есть, как бы, многие уже не считают необходимым там, высшее образование тебе получать, можно пойти сделать какой-то курс, еще что-то.
Ну, я тебе так скажу, что в Советском Союзе там, ну, все страны проходят разные этапы развития. Они могут все быть одинаковыми. То есть, кто-то там вперед убежал, кто-то назад. В Советском Союзе это четко и понятно было, что высшее образование тебя поставит на совершенно другую социальную ступеньку, совершенно другой доход, совершенно другое там количество и объемы работ, ну, там, век фигач и век ворочай, известно какой рабочий. Это небольшому количеству народу интересно.
Мы понимаем, что в Израиле нужны и дворники, и водители.
А там все равно уровень жизни, поскольку выше, и все понимают, что не пропадешь, в общем-то, а что надрываться, не ясно.
Нет, человек без образования, там четкий потолок. Очень сложно этот потолок перейти. И даже из некоторых областей образования, когда мы четко понимаем, что это образование, скажем, есть специальности, которые позволяют человеку дальше пойти куда-то выше расти, там, в управленцы, в какие-то генеральные директора и все такое. То есть становиться высшими политическими деятелями и все такое. А есть профессии, которые, скажем, ты всегда будешь работать на чужого дядю. Вот какой-нибудь там инженер обычно, да? Вот очень сложно первому и полуторному поколению выучиться на юриста, на какую-нибудь профессию, связанную там, с болтанием, то есть треплей языком. Да. Да, то есть, вот, я когда учился на юридическом факультете, из 200 человек на потоке было 6 русскоязычных. Из них тех, кто приехал недавно, была только одна девочка. Все-таки, как бы не был иврит простым, но когда ты приходишь и начинаешь учить такое, то вдруг понимаешь, а там не иврит нужен.
Простой он на бытовом уровне. А
там половина литературного языка – это древнеарамейский. Ты просто половину слов не понимаешь, потому что ты их никогда не учил, они на улице не употребляются.
Ну, я тебе так скажу, я вот что-то там переводить умею, в общем-то, и даже говорят «неплохо». Но как только ты внедришься в какие-то специальные, например, юридические или медицинские тексты, все, туши свет, там вообще ничего не понятно. Там слова употребляются, даже те, которые ты знаешь в совершенно других значениях, фразы построены не так, оно там очень-очень специфическое. Про отъезд, ну, я вот интересуюсь разнообразной там преступностью, да, вот конец 19-го, начало 20 века с нашей горячо любимой Сицилии эмигрировала половина населения, уехала в США. Остались только те, у кого на руках были больные родители, ну и у кого кровная месть осталась. Они не могли бросить такие святые занятия и эмигрировать в США. Но в целом, это же насколько чудовищный удар нанесен по стране, экономике, там, социалке и прочее. Спасибо Михаилу Сергеевичу и Борису Николаевичу. Далеко не самых тупых людей из страны просто вышвырнули, вынудили уехать фактически.
Ну, очень много ехало, как бы мы прекрасно понимаем, что в русскоязычной общине выходцев из России и все-таки чуть меньше, чем, например, выходцев из Украины. А как бы если посмотреть, то взять вот выходцев из России и все остальные страны бывшего СССР, мы видим, что тогда выходцы из России не составляют меньшинство. Потому что все-таки в России немало людей осталось. Даже в самые тяжелые годы из России ехало чуть меньше. А вот всяких стран, скажем, где после распала СССР было очень весело, оттуда уехали 90% местных евреев. Потому что там было реально страшно.
Неудивительно, да. Но давай пока на этом завершим. Эту тему затронем в следующем выпуске. А на сегодня все.